Я подумал, что она не умеет улыбаться. «Он не кусается?» — спросила Людмила. Серьезный вопрос развеселил спонсора.
«Ты не будешь кусаться, Тим?» — спросил он, и его голос дрогнул от смеха.
Его маленькие медвежьи глазки сверкнули.
«Я насильник», — сообщил я девушке.
Я заметил, что спонсор, как бы спохватившись, прячет за спину мою одежду.
«И не мечтайте», — сообщила мне девушка. «Я вооружена».
«У вас есть чувство юмора?» — спросил я. Девушка посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Чувство юмора, которое бывает даже у спонсоров, здесь не котировалось. Людмила повела меня через широкий асфальтовый двор, на котором в порядке столь любимым спонсорами были расставлены качели, турники и прочие приспособления, предназначенные для укрепления тела будущих любимцев. Я шел рядом с ней, стараясь чуть отставать, потому что меня смущала собственная нагота, которой Людмила вовсе не замечала. Людмила время от времени быстро и как бы мельком оглядывалась, проверяя, не намерен ли я совершить на нее нападение. Я скалился в ответ, и в глазах ее вспыхивал страх. С облегчением она провела меня в бетонный дом, открыла дверь в комнату, не спуская с меня настороженного взгляда, зажгла под потолком тусклую лампу. На полу лежал тонкий матрас.
«Тут будешь жить», — сказала она.
«А где постель?» — спросил я, хотя отлично знал, что любимцам, каковым я теперь вновь принадлежал, постели не положено.
«Обойдешься», — сказала Людмила, отступая от меня.
«Я привык на ночь читать».
«Заходи внутрь, мне некогда!» Ее рука потянулась к поясу.
Я знал, что ее пистолет не убьет, но парализует. Этого мне тоже не хотелось. И подчинился. Дверь за мной со стуком закрылась, в ней повернулся ключ. Надо было понимать это как пожелание спокойной ночи. Ночь я провел беспокойно. Матрас был жестким, и я чувствовал сквозь него бетонный холод пола. Узкое окно было приоткрыто, и к утру стало так холодно, что я постарался завернуться в матрас, но из этого ничего не вышло. Остаток ночи я провел, сидя на матрасе. В 8 питомник стал просыпаться. Я услышал снаружи детские голоса, плач, кто-то пробежал по коридору. Я подошел к двери и попробовал ее открыть. Дверь была заперта. Я постучал. Никто не думал меня выпускать. Я начал прыгать, чтобы согреться, потом 100 раз отжался от пола. За этим занятием меня и застала Людмила, приоткрывшая дверь.
«Пошли», — сказала она, вместо того, чтобы поздороваться. «Я покажу, где ты будешь есть».
«Надеюсь, у собачьей будки», — сказал я. Людмила пожала плечами. Я понял, что она считает меня психически неустойчивым животным и не понимает, почему я попал сюда, а не на живодерню. Преодолев в очередной раз стыд от собственной наготы, я последовал за Людмилой. Перейдя снова двор, мы оказались перед широкой лестницей, которая вела к особняку с колоннами. Поднявшись по лестнице и войдя в широкие двери, мы попали в холл, из которого две лестницы полукольцами вели на второй этаж. Но мы туда не пошли, а повернули направо, к двери, из-за которой доносились гул голосов и звон посуды. Войдя туда, мы оказались в столовой, обширной комнате, облицованной темными деревянными панелями и залитой утренним солнцем, вливающимся в многочисленные высокие окна. Там стояло 2-3 столов и столиков, за которыми и сидели обитатели питомника. Ближе к окнам стояли столики для малышей. Несколько женщин, одетых в белые халаты, подобно Людмиле, ходили между столиками и при необходимости помогали малышам управляться с ложками и хлебом. Чем дальше от окон, тем выше становились столы и стулья. Неподалеку от дверей за столами сидели любимцы 8-10 лет, явные переростки. Как потом оказалось, это были невостребованные любимцы. Если на них еще некоторое время не будет заявок, их, вернее всего, отправят на какие-нибудь работы. Но большинство столиков было занято любимцами в возрасте от 3 до 5 лет. Именно таких обычно и разбирали по семьям. Я не успел как следует рассмотреть эту голдящую толпу, потому что Людмила отвела меня в угол возле раздачи за взрослый стол,
за которым сидел мрачного вида усатый брюнет в белом халате, видно из местных работников. Она велела мне сидеть, а сама принесла из-за загородки две миски с кашей, а мрачный мужчина указал мне на нарезанный хлеб в миске посреди стола, как будто сомневался в моей способности догадаться о назначении хлеба. Я молча взял ложку и принялся за кашу. Каша была недосолена. Я спросил Людмилу: «А где у вас соль?» Людмила переглянулась с мрачным типом в халате. Тот сказал: «Соль в кашу уже есть». «Вот именно», — сказала Людмила. «Мне нравится». «Я не спрашивал вашего мнения», — сказал я. Я поднялся и пошел за загородку. Там была кухня. На раздаче стояла толстая женщина в некогда белом, а теперь засаленном халате. «Дайте соль», — сказал я. «А ты кто будешь?» — спросила она. «Я контролер», — сказал я. «Господи!» — воскликнула женщина. «А мне не сказали! Дайте соль, наконец!» — рассердился я. Толстая повариха принесла тарелку соли и протянула мне. Я вернулся к столу с тарелкой соли, чем вызвал недоуменные взгляды моих соседей, которые, видимо, ожидали, что я начну черпать соль ложкой. Оба прекратили есть и уставились на меня. Я же посолил кашу и принялся есть ее так быстро, что она в мгновение ока исчезла из миски. «Что еще будет?» — спросил я. «Чай», — сказала Людмила послушно. Гонора в ней чуть поубавилась. Как бы услышав это слово, из-за загородки появилась засаленная повариха, которая принесла для меня большую кружку с чаем. Соседям же моим пришлось ходить за чаем самим. «Вы с какой целью?» — спросил мрачный усач, отпивая чай, который вовсе не был чаем, а лишь унаследовал название у настоящего напитка. «Проездом», — сказал я нагло. «Должен все осмотреть, а потом поеду дальше». «Можете рассчитывать на мою помощь», — сообщил мрачный усач и представился. «Автандил Церетели». Желая, видно, произвести на меня благоприятные впечатления, он продолжал: «Я заведую лабораторией». «А я генетик-воспитатель», — сообщила Людмила. «Готовлю детенышей к будущей жизни». «Понятно», — сказал я. Хоть еще несколько часов назад я ничего не помнил о своем детстве в питомнике, в котором провел первые 2 года жизни. Теперь память начала постепенно возвращать мне воспоминания о нем. Не дожидаясь, пока мои соседи закончат завтрак и Людмила сообщит, куда мне отправиться, я встал из-за стола и поднялся на 2-й этаж особняка, потому что мне представилась длинная комната, в которой в 2 ряда стоят детские кроватки, и крайняя в дальнем ряду моя. Лестница, коридор и сама спальня были пусты, все еще завтракали. Под ногами была вытертая 1000 шагов ковровая дорожка. Я толкнул высокую дверь. Дверь знакомо заскрипела. Вот и комната. Я мгновенно узнал ее и направился к моей кровати. Я стоял над кроватью и не узнавал ее. Вернее всего, моя кроватка уже развалилась, и они поставили там новую. Но зато я мог себе представить, что лежу там и смотрю, как передвигается тень от листвы могучего дерева, растущего за высоким узким окном. «Здравствуй», — произнес детский голос. У моих ног стоял малыш лет 3-4, курчавое рыжее существо с веселыми озорными глазками. Малыш протянул мне ручку. Я пожал ее. Мои пальцы ощутили что-то странное. Я пригляделся. Пальцы мальчика были соединены перепонками. На босых ногах то же самое. И сами пальцы на ногах куда длиннее, чем у меня. «Я здесь сплю», — сообщил мне малыш. «А я здесь спал раньше», — сказал я. «Только это было очень давно». «А я испугался», — сказал малыш. «Мне сказали, что приехал злой дядя, который проверяет, как застелены постельки, а моя застелена плохо». «Не бойся», — сказал я. «Твоя постелька отлично застелена». Но малыш не слышал меня. Он старательно разглаживал одеяльце. Когда он нагнулся над кроваткой, я увидел на его спине 2 глубоких разреза, в которых пульсировала темная плоть. Мне хотелось спросить у малыша, что это такое, но я испугался его обидеть. «А теперь?» — спросил малыш. «Теперь совсем замечательно». «А вы и есть злой дядя?» «Я добрый дядя», — сказал я. «Если хочешь, я буду с тобой дружить».
«Хочу», — сказал малыш. Он снова протянул мне ручку и представился. «Арсений. А можно звать меня Сеней?»